называем себя по своим именем, это можно сравнить в Ветхом Завете, когда Иаков боролся с Богом и потом назвал свое настоящее имя. Когда хотел благословение получить, он чужое имя назвал, да? А вот когда уже свое имя назвал, настоящее, это можно сравнить с покаянием человека. Когда человек раскаивается перед Богом и говорит, кто он такой. И вот тогда, когда человек не скрывает больше своих грехов, своих проступков, то Бог желает иметь с ним общение, очищает его кровью своей. Он есть умилостивление за грехи наши, да? Очищает кровью своей, и человек входит в общение с Богом. Когда он входит в общение с Богом, тогда у него есть желание и входить в общение с другими людьми. Или, ну, можно так сказать, у человека пропадает или теряется вражда против других людей. То есть он перестает взыскивать с других людей. Он начинает любить других людей. То есть здесь имеется в виду общение, но не как обоюдное, а вот как с одной стороны, что у меня, если я христианин, если я вошел в общение с Богом, то у меня вражды больше против других людей. Нет, у меня есть прощение. У меня есть милость к другим людям. Это если живет в моем сердце Христос. Если у меня есть общение с Богом. И вторая глава, она больше говорит теперь о признаках, по каким можно определить. Ну, все-таки, все ли нормально со мной в духовном состоянии или нет? Ну, и мы уже говорили вчера, если мы начинаем так проверять, ага, есть во мне грех или нет? Является это правильным определением? Нет. А какое правильное определение во мне? Сегодня уже вот две беседы, они были тоже на эту же тему, да? Когда мое правильное положение перед Богом? Когда я занял позицию против греха, да? Позицию святости, позицию по отношению к Богу. Я не говорю, что во мне нет греха, но, по крайней мере, тот хананиянин, который обнаруживается, я его, ну, да, я его стараюсь изгнать. Вот я еще обратил внимание, друзья, когда молились, то многие говорили так в молитве: «Господи, изгони этих хананеев из меня». Вот, ну, я понимаю, что просто мы, может быть, здесь до конца еще, ну, не ориентируемся. Хананеев из нас изгонять Господь не будет. Это наша позиция. Ну, понимаете, если мы не будем терпеть хананеев, которые живут в нас, Господь в этом случае идет нам на помощь, да. И без Него мы тоже, ну, не справимся с самими собой. Но здесь просто говорится о нашей позиции. Понимаете, позицию занять мы должны. Не Господь будет занимать. У Него однозначная позиция занята, да? По отношению к греху или нет? В нем нет греха. А теперь он желает, чтобы мы заняли эту позицию, чтобы мы не терпели ни одного хананея, который живет в нашем сердце. А наступит когда-нибудь такое время, когда в нашем сердце больше ни одного хананиянина не будет? А? Там наступит. А здесь борьба. Здесь путь веры. И вот, братья и сестры, я думаю, вот нам в другой раз, как христианам, очень трудно разобраться в этой борьбе. Что действительно мы должны делать? Ну, кажется, и с грехом, ну, грех терпеть-то невозможно. Но когда мы встали на твердую позицию по отношению к греху и объявляем войну всякому греху, который возникает, это больше и это выше, чем, ну, просто бороться против самого греха. Ну, например, как это, вот человек, кто-то рассказывал случай такой. Один человек сильно много пил. По-моему, брат Володя рассказывал. Не мог проходить мимо пивбара. Ну, думает, ну, ему говорят, ну неужели ты не мужчина? Ты же должен, в конце концов, победить сам себя. Ну и однажды он все-таки набрался мужества и прошел мимо пивбара. прошел, говорит, какой я все-таки герой, надо отметить. Вернулся назад и отметил это дело. Да не хватит у человека силы бороться против греха, потому что если он живет в нем, да, ну, своими силами он хотел грех как победить вроде бы. Ну да, борьба эта обречена все равно на поражение. И евангелист Иоанн, он здесь вот это как-то старается разграничить или показать, и нашу позицию показать, и что является теперь свидетельством того, ну, как определить, правильную я позицию занимаю или нет. И вот он говорит, а это определяется таким образом. Если тебя влечет мир, ну, влечет это одно, а если ты поддаешься этому влечению, то ты не на правильном пути. А если ты в борьбе пребываешь и греху объявляешь войну, всякого хананьянина из сердца изгоняешь, да, который обнаруживается, то, говорит, ты на правильном пути. Ну, это, ну, так коротко, то, до чего мы как раз прочитали. И вот 15, 16, 17 стихи здесь говорится: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Значит, где еще подобное место встречается? В Евангелии от Луки, 16 глава, там сказано: «Не можете служить двум господам, Богу и мамоне». Ну, мамона там имеется в виду богатство, а я думаю, его можно даже и этим словом заменить. «Не можете служить двум господам, миру и Богу». Можно заменить этим словом? Это, собственно, это то же самое. «Не можете служить двум господам». И здесь идет речь о позиции сердца человеческого. Если он любит все то, что в этом мире, значит, в нем нету любви к Богу, любви отчей. Почему не надо любить мира и того, что в мире? Да потому что все, что в мире, похоть плоти или желание плоти, желание очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, и мир временный, и все желания его тоже временные, они проходят. Поэтому не туда надо сердце свое направлять. А к чему надо направить свое сердце? К исполнению воли Божьей. Теперь вот коротко, если в чем должна быть, ну, должно проходить наша борьба? В чем должна проходить наша борьба? Или где нам надо прилагать усилия? Царство Божие силою берется, и всякий прилагающий усилия восхищает его или входит в него. В немецком переводе втискивается в него. Вот где теперь надо прилагать усилия? Ну, правильно. Занять позицию и ее не сдавать. И вот здесь надо усилия прилагать. Усилия надо прилагать как раз в том, чтобы не свои желания выполнять, а выполнять желания Божьи. Скажите, а что делать с грехами? Оставить их в покое. В каком смысле? Да если мы будем исполнять повеление Божье, тогда место грехам будет. То есть борьба наша, она должна быть выше и больше, чем борьба только против греха. Борьба должна быть у нас в основном-то против самого себя или против того зла, что из сердца из нашего исходит. Вот в этом случае у нас как раз борьба. Борьба у нас, потому что мы сами с вами когда-то в Адаме еще продались греху. Мы стали рабами греха. И теперь нам надо, ну, как сказать, один так выразился, говорит: ты хочешь увидеть своего злейшего врага? куда надо подойти? Все мы знаем. Подойди к зеркалу, и ты его обнаружишь. Оказывается, против самого себя. И вот здесь надо приложить усилия. И если, друзья, мы с вами этого усилия не будем прилагать в том, чтобы себя отвергнуть, от себя отказаться или сораспяться Христу, это разные слова, но об одном и том же действии идет речь. Если мы здесь усилия не приложим, никто за нас это сделать не может. Отвергни себя, возьми крест Христов, да, или как? Свой и следуй за мной. И вот дальше, когда мы читаем: дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Значит, Антихрист — это кто такой? Это с рогами и с копытами? Или кто это такой? Но он говорит: дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Так кто такой Антихрист? Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Ну, кто такой Антихрист? Как мы поняли? Ну, а по тексту? Вот мы так обычно, ну, понятия у нас какие? Ну, там прочитали, там услышали и делаем выводы. А вот по тексту, кто такой Антихрист? А? Противник Христа. Или противник, по-другому можно так сказать. Вот на фоне даже 15-17 стихов. Если человек любит мир, то это Антихрист. Если любит Бога, то это христианин или последователь Христа. Антихрист, и много антихристов появилось, и вообще много антихристов в мире. Мы другой раз под этим словом понимаем, ну, того человека, который придет и сядет в храме, правильно, это он и есть. Но вообще дух Антихриста — это все то, что, ну, как бы зовет человечество, зовет верующих даже не на путь Христов, не на путь уничижения, не на путь умирания для себя, а на путь жизни в свое удовольствие. Это как раз и есть Антихрист. Они вышли от нас. То есть, вот как сегодня брат говорил, как есть в Писании такие примеры, которые начали путь следования за Христом, а потом смотрят, они-то хотели от Христа получить пользу для этой жизни, а для этой жизни пользы не оказалось во Христе. Хотя, друзья, Господь нас и в этой жизни не оставляет, но они не для того Христа ищут, а Он им дает вечное блаженство, а здесь зовет их следовать за Ним каким путем? Путем умирания для самого себя. А это их не устраивает, и они уходят с этого пути. Они были с нами, но их не устроил этот путь, и они ушли. То есть, под словом «антихрист», оказывается, подразумевается, ну, не тот, который, может, такой страшный уже, и даже в лжеучениях, хотя это тоже все «анти», да? Слово «анти» — это «против», а это может быть обыкновенный человек, который отказался исполнять повеление Господне или, ну, не живет по воле Божьей, может быть, даже признающий Бога. Может, даже ходящий на собрание. Может, даже являющийся членом церкви. Но для которого воля Божия, ну, не является главным в жизни. Это уже Антихрист. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то... то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Ну, то есть, он старался вот это разъяснить все, ну, говорит, не потому, что вы ее не знаете. Я-то понимаю, что помазание, оно учит. Вообще, друзья, помазание учит. Как это? Исключает это проповедь? Исключает это наставление какое-то? Ну, помазание учит нас. А? Не исключает. Вот здесь тоже есть такое, когда человек читает это, и он говорит, а зачем я буду... Ну, слушать, вроде человек желает получать откровения какие-то специальные от Бога и такими откровениями руководствоваться в жизни. Здесь не исключается ни проповедь, ни чтение Слова Божьего, потому что через проповедь помазание учит. Правильно? Через чтение Слова Божьего помазание будет учить нас. То есть не само чтение учит, не сама проповедь учит, не наш семинар, а можно сказать, через семинар, через проповеди, через чтение Слова Господнего, помазание, которое в нас, оно учит нас. И оно истинно и не ложно. То есть Бог многое использует для того, чтобы наставить. И вот Он, собственно, предупреждает или пишет Иоанн ученикам, ну или детям своим, ну как к детям обращается. Но он говорит, я это пишу не потому, что вы истину не знаете, а для того, чтобы вы могли, ну как-то, вот именно, чтобы это помазание могло вам помочь разобраться, где путь Господень, а где не путь Господень, чтобы вам идти путем Божьим. А? Да. Помазание. Ну, вообще помазание это... как помазанник, это Христос. Но оно немножко звучит, помазанники, мы тоже называемся помазанниками. Ну, помазанниками мы называемся, потому что Дух Святой живет в нас. Поэтому мы помазанники. Пока Дух Святой не живет в человеке, он не может быть помазанником. Вообще, еще, наверное, где-то о помазании сказано. А? Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребываете. Ну, помазание, это, конечно, это... Дух Святой или Божья природа, Божье присутствие, оно и как Божьим учением является. Вот бывает, знаете, друзья, как? Кто-то обратился к Богу и сразу, с первого момента своей христианской жизни, он знает, как ему поступать. Бывает так, да? Откуда он это узнал? А бывает и наоборот. 20 лет член церкви и уже не знает. Уже не знает. Он, может, когда-то и знал. Но бывает, что уже теперь не знает, как ему поступать. От чего это происходит? А? Да. По какой-то причине сердце его наполнилось... Ну, наполнено уже не Божьей благодатью, не Духом Святым, да? А вот, может быть, где-то хананеи эти одержали верх, одержали победу. И помазание, оно-то вроде бы и учит, но так как ему место не дается, оно перестает иметь такое влияние или действие. Человек перестает понимать Бога, понимать истину. Такое случается. Но это ненормально. А нормально так, вот когда человек обратился к Богу и сразу с первого момента его помазание и учит. Бывает, человек растет в этом, ну, по мере того, как он освобождает сердце свое, ну, от того, что в этом сердце находится. Дальше читаем. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Значит, Он здесь говорит, что истина как раз в чем выражается? В том, что Иисус Христос – Сын Божий. А вообще, что из этого вытекает? Иисус Христос – Сын Божий. Что из этого вытекает? Ну, можно поделиться немножко. Почему? Он здесь задает такой вопрос. Отвергающий Сына Божия. Есть антихрист? Ну, тут так сказано, да? Отвергающий Отца и Сына – это антихрист. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Желает кто поделиться? Что из этого вытекает? Почему нужно признавать Христа как Сына Божьего? Ну, это просто, друзья, я... Он и ходатай за нас. А потом, именно во Христе Бог дал нам спасение или приблизился к нам, вошел с нами в общение. А если мы отвергаем Христа, отвергаем спасение, и небо для нас становится закрытым. Доступ к Богу, собственно, другого доступа к Богу не существует, как только через Иисуса Христа. И вот он говорит, это как раз и есть антихрист, который отвергает Иисуса Христа. Ну, а, конечно, с этим и все, что с этим связано. Отвергающий Иисуса Христа, отвергающий, может быть, тот путь, по которому можно или нужно идти. Но он пока не говорит о самом пути, а только говорит, что если вы отвергаете Сына Божия, значит, вы отвергаете и самого Бога, и, собственно, тогда остаетесь без спасения. А обетование, которое он обещал нам, это есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Он говорит, даже если бы я не написал вам, то все равно помазание, ну, Дух Святой в вас, он как раз эту истину и открывает, да? Ну, хорошо, а на практике как Дух Святой открывает нам эту истину. Как она нам становится понятна? Кто как понимает? Как помазание нас учит? Ну, поделись. Все правильно. Присутствовать Бог начинает в нашем сердце. Мы получаем такую, ну, радость или уверенность в прощении наших грехов. Правильно? Ведь это, он говорит, это помазание, оно истинно и не ложно. И оно чему вас научило? В том пребывайте. Мы признаемся, что мы грешники, а он нам свидетельствует, что как раз я и принес себя в жертву, чтобы простить, закрыть, загладить. И вводит нас в общение с Богом. Или обещает нам в будущем и жизнь вечную. И вот если мы это свидетельство имеем в себе, он говорит, вот вы за это свидетельство и твердо ухватитесь, чтобы никто вас не смог сбить с этого пути. И еще на 29 стихе хотел бы немного остановиться. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Опять то, что уже было и в первой главе, и во второй. Кто подразумевается под делающим правду? Всегда в нашей жизни мы делаем только правду. Кто здесь подразумевается под делающим правду? Кто исповедует грехи свои? Кто занял конкретную позицию по отношению к греху? Тот, кто идет путем очищения. Тот, кто оставил этот мир, ну, оставил Ханаан, да? Не Ханаан, а Ур Халдейский. И вышел, и теперь хананеи, которые обнаруживаются, он их изгоняет. Вот этот человек здесь назван делающий правду. Делающий правду, или можно по-другому еще сказать, поступающий по правде. Делающий правду. Или провозглашающий Божью истину. Правда, это со словом праведность, корень один. И вообще здесь делающий правду или делающий праведность. Ну, наша праведность-то как запачканная одежда. А вот когда мы облекаемся в Божью праведность, делающий правду, он рожден от него. Если вы знаете, что он праведник, а это мы знаем, что он праведник. Знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. То есть, если человек занял позицию, такую, как он занимал по отношению к греху и к святому, то вы должны знать, что всякий, кто занял эту позицию, тот от него и рожден. Потому что по-другому человек, ну, не может борьбу против греха вести или самоправедностью оправдаться не может. Только заняв позицию, он может достигать каких-то результатов. И то не он, а уже живущий в нем. И третья глава сначала. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Не только называться, но и быть. Мир потому не знает нас, но не знает. Я думаю, что здесь имеется в виду, не понимает нас. Мир потому не знает нас, что не познал его. Значит, если бы понял мир, Божью любовь, он бы и нас понимал. А он Божью любовь не понял, мир, по этой причине и нас они не понимают. И, братья и сестры, это тоже для нас является одним из знаков, что мы являемся детьми Божьими. Если мир нас понимает, то где-то мы с хананеями завели дружбу. И тогда нас начинает мир понимать. А вот если мир нас не понимает, это свидетельство для нас, что мы тоже являемся Божьими детьми. А что мир нас не понимает, потому что они Бога не познали или не поняли Бога. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Значит, дети – это, ну, с одной стороны, как единосущный. Раз рождены от Него, и мы только это можем признать. Он говорит, мы теперь уже дети Божьи. И это не потому, что в нас теперь грех не присутствует. Он говорит, мы просто это знаем. Раз мы познали Его, заняли позицию, то такой человек называется, Бог его так называет, потому что в нем появилось вот это новое желание. То у него было желание у человека жить для себя, а теперь в нем появилось еще какое желание? Жить для Бога. И вот это как раз является свидетельством, что мы дети Божьи. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. А что будем? То есть вечности нам до конца непонятно. Но говорит Иоанн здесь, что одно мы знаем, что когда мы соединимся с Богом, когда мы в вечность придем, то мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Я думаю, что в первую очередь здесь идет речь о том, что там как раз присутствие греха. Наконец, будет ликвидирован. То, о чем томится наше сердце здесь на земле, вот когда мы обнаруживаем в себе пороки какие, ну или... И если мы страдаем, если мы томимся от этого, вот там это томление наконец-то будет снято. Мы получим... Войдем в окончательный покой. Ну, в покой такой сердечный. И здесь уже мы покой получаем от прощения грехов. Но остается томление, потому что природа греховная еще в нас. А вот там, когда увидим Его, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Значит, теперь всякий, имеющий надежду соединиться когда-то с Богом до конца, что делает? Очищает себя так, как очищает. Как он чист. Опять идет речь, раз мы имеем надежду достичь такого состояния, с позиции сходить не будем. Заняли позицию и будем твердо стоять на ней. Но это, братья и сестры, уже Бог в нас. Да? Это как раз новая природа, которая появилась у нас с момента возрождения. Это, скажите, это, ну как, то, что от природы у нас есть такое? Или это что-то новое появилось в нас? Это новое, что в нас появилось, что противоестественно нашей природе. Вот невозрожденному человеку вы начните говорить об этом, он сразу прикладывает, да, и начинает говорить, что у вас не что-то... Ну, это неестественно для плотского человека, для земного человека эти понятия абсолютно не подходят. Значит, всякий, имеющий надежду на него, очищает себя так, как он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Значит, а здесь другая категория людей. Одни, которые стали на позицию правильного отношения к Богу, на позицию выполнения воли Господней, а другой, всякий делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Вот как это расшифровать это для себя? Всякий делающий грех делает и беззаконие. Но не то, что взаимосвязано. Это одно и то же. Что грех, что беззаконие. И он видит, что, а куда я денусь от этого? И успокаивается. И вот как раз, друзья, бывает у нас тоже, но мы страдаем от того, что у нас есть недостатки, есть грехи. Пока мы страдаем, мы в правильном положении. Как мы только успокоились, мы встали в позицию вот этого человека. Всякий делающий грех делает и беззаконие. Сдался. Да. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Значит, в этом случае Иисус Христос был другим. Да? Иисус Христос был другим. Сейчас распространяется сильное учение, это что Иисус Христос пришел в плоти греховной. Это учение старая школа распространяет. Ну, особенно у нас там на Алтае даже, и в нашу церковь они проникают там, некоторых отлучили за это. Вот говорят, что Иисус Христос пришел в греховной плоти. А здесь написано, и вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Он был в подобии плоти греховной, но без греха. И Он пришел в подобии плоти греховной для того, чтобы разрушить как раз дела дьявола. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Но это место простое или сложное? Недавно тоже мне приходилось встречать такое мнение. Один брат говорит, ну, верующие, они согрешают, а неверующие, они грешат. А я говорю, а какая разница между тем, что согрешают и грешат? Им или будет, ну, значит, вроде помягче. Согрешает вроде помягче, чем грешит. Но можно найти много мест таких, где сказано и о неверующих, что они согрешили. То есть, да. То есть здесь слово «согрешает», но он как объяснял? Говорит, здесь «со», «соучастник» или «сотрудник» или «согрешающий». Ну, в смысле «согрешающий» – это тот, который вроде согласился с грехом, а «грешащий» – это тот, который, ну, инициатором греха как будто является. Но в любом случае, друзья, от Адама, когда мы съели от дерева познания добра и зла в Адаме, мы тогда согрешили, а теперь грешим. Потому что уже грех живет в нас. Вот как раз во Христе греха нету, он в нем грех этот не живет. А в нас теперь вот и одна природа есть, и другая природа. Так что тогда все-таки здесь подразумевается? Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Как это расшифровать? Всякий, пребывающий в нем. Да. Как мы... Еще где написано о пребывании в нем? Прибудьте во мне, и я в вас. Вот Иоанн, он здесь... Это же Иоанн и там писал. И здесь он это пишет. Он говорит, вот если вы прибудете в нем... То есть, если вы будете исполнять Его желания, Его повеления, волю Божью будете исполнять, всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Он имеет в виду не то, что в Нем теперь пороков никаких не будет больше обнаруживаться, а если он пребывает во Христе, то в таком сердце живет тот, который не согрешает, то есть, который не грешит. И если вы пребываете в нем, то вот это новое начало в вас начинает отображаться. То есть вы со своей стороны не берете во внимание, но грех, он есть грех. Но мы как оставляем эту сторону, ладно. Эта сторона Господом покрывается, он взял ее на себя, он помиловал нас, он простил, очистил нас, освобождает нас. Это он берет на себя. Сторону греха Господь берет на себя. Но теперь, говорит, вы возьмите то, что на вашей стороне остается, или то, что на вашей ответственности. Прибудьте во мне. То есть, и вот когда вы будете пребывать, то он будет в вас производить новые хотения и новые действия по своему благоволению. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Опять не идет речь о греховной нашей природе, которая останется у нас до смерти, а есть, о том, можно так сказать, по-другому прочитать. Всякий, не пребывающий в нем, не видел его и не познал его. Всякий, не пребывающий в нем, не видел его и не познал его. То есть, я не натяжку делаю. Я слово заменяю, оно здесь заменяется вверху. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Да? Теперь я вместо согрешает, пребывающий подставляю. Только надо тогда частицу не подставлять. А всякий, не пребывающий в нем... к 6 стиху. 6 стих уже понятен или нет? Ренал, понятен? 6 стих. 9 опять такой же, как 6. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Вот. Но мы живем как грешники. Каемся перед Богом, называем свое настоящее имя, исповедали или входим в общение с Богом. И когда мы в общение с Богом входим, прибудьте во мне, мы эту сторону исполнили, тогда Он поселяется в нас. Теперь Он, который в нас поселяется, это грешник или святой? С грехом он или без греха? Без греха. А я, который его принимаю в свое сердце, я грешник или не грешник? Нет, ну я грешник или не грешник? Грешник. Помилованный, прощенный, он это покрывает, он это заглаживает, он это, можно так сказать, не берет во внимание. Он говорит, да ты такой, как есть, ты открой сердце свое и прими меня, святого. Ну, мне кажется, как же, ты же выпачкаешься. Он говорит, я за это кровь пролил, я за это уплатил цену. Ты только согласись с тем, чтобы, вот хотя в таком состоянии, как ты есть, чтобы ты начал не свои прихоти выполнять, а по моим хотениям, по моей воле жить. Вот ты сделай это. Я открываю свое сердце, он поселяется. И вот тот, который во мне поселяется, в нем нет греха. Рожденный, можно по-другому чуть-чуть добавить, во мне от Бога не делает греха. Семя Божье пребывает в нем. И он не может грешить, потому что он Бог. Ну, братья и сестры, конечно, это для разума это трудно понять. Как это Бог находит место в грешном нашем естестве? Поселяется. Но он его за грех-то он уплатил, он теперь имеет право. То есть здесь идет речь о той новой природе, которая в нас появилась с момента нашего рождения свыше. Новая природа появилась. И теперь мы с вами уже, если до возрождения у нас была одна природа, то теперь у нас сколько природ? Две. Скажите, а вы знаете человека, который имел две природы? Первый человек, который имел две природы, это был Иисус Христос. Правильно или нет? Или я тут лишнего чего-то сказал? Но мы, люди, рождаемся от двух людей, от родителей. Мама и папа. А Иисус Христос родился от Бога и от человек. Это появился первый в мир Бога человек. С момента нашего рождения свыше мы тоже имеем две природы, только у нас порядок другой. Если он был Бога человек, то мы человека Боги. У нас другое, ну, другое слово вперед надо сказать. Он был Бога человек. И вот это как раз новая природа, которая в нас есть, она без греха. И об этом здесь Иоанн пишет. Он говорит, что всякий рожденный от Бога не грешит. С одной стороны, надо к этому примеру разъяснение, да? Ну, потому что так. Ну да, он просто, он-то, когда рассказывает, он-то это все и разъясняет, я думаю. Хотя здесь, я, конечно, друзья, трудно, вот в другой раз сам, ну, сам себе могу это объяснить, и другому тоже. Потому что мы по природе своей, у нас только одно понятие о себе, как о грешниках. А теперь с момента рождения в нас поселяется Бог, и это новое начало в нас. И мы замечаем это начало, мы, ну как, помазание, которое мы имеем, оно истинно и не ложно, и оно учит нас. И теперь все зависит от того, кого мы слушаем, кому мы служим. Или мы служим плоти нашей, ну, греховному началу, или мы служим этому новому началу. И вот кому мы отдаем себя в рабы для послушания, того мы и рабы, апостол Павел Римлянам пишет. Он эту истину тоже старается разъяснить. Вот как это понять, что, ну, человек теперь вдруг святым стал? Да, святыми мы стали по той причине, не потому, что в нас больше нету присутствия греха, а потому, что мы исполняем повеление нового в нас начала, или в нового в нас рождения. То есть, пребудьте во мне, и я в вас. Ну, друзья, у нас 7 минут, мы уже с обеда захватили. Значит, я вывод хотел бы сделать. Когда мы здесь читаем: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», можно «не делает греха» заменить словом из 2 главы 29 стиха. «Всякий, не делающий правду», можно заменить 6 стихом. Значит, «всякий, рожденный от Бога, не согрешает». Или можно заменить это еще другим словом: «всякий, рожденный от Бога, пребывает в нем». То есть везде идет речь о позиции нашей. Не согрешает. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, семя Бога, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден». Правильно. По-другому и не могло быть написано. Да. Но не может грешить. В русском еще он не имеет возможности грешить. Тоже так. По-другому не может быть написано. Потому что новое начало в нас, Богу грех не свойствен. И если бы теперь Богу была вероятность какая-то согрешить, в нас даже, но это бы не было рождение свыше, это бы не было, ну, это бы не было Бога в нас. И Иоанн это старается и доказать, что тот, который в нас, или помазание это святое, оно истинно и не ложно, оно учит нас. И если только мы повинуемся Богу, исполняем Его повеление, если мы пребываем в Нем, и Он в нас пребывает, конечно, оно обусловлено, обусловлено нашим пребыванием в нем. Можно заканчивать. Обед готов. Хорошо, мы помолимся. Я продолжаю читать вопросы, на которые уже получили ответ или будут отвечаться, те оставляем, а другие будем вместе тогда отвечать. Как заниматься с детьми средней и средней группой верующих родителей? Ну, это возрастные особенности будут. Теперь, как заинтересовать детей средней группы? Ну, вопрос интереса уже немножко тоже стоял. Вообще, я здесь хотел бы чуть-чуть только, может быть, заострить внимание на чем? Что я наоборот боюсь, что он сильно громко. А? А я удаляюсь, потому что там громко. Если мы урок будем строить на интересе, чтобы только интересно было. От этого может пострадать что? Духовность. То есть у нас должно быть, ну, духовность всегда стоит на первом месте. Конечно, как преподнести, от этого тоже очень много зависит. Вот знаете, как, что учитывается, вот когда, например, рукополагают пресвитера? Лишь бы брат был духовный, пусть он и разговаривать не может. Но я примерно говорю, вот, на каком месте у нас должен быть интерес и на каком месте духовность. Духовность – это, ну, без исключения, и это самое основное. Но кроме того, что духовным человек должен быть, он все-таки должен заботиться о том, чтобы его поняли, чтобы как-то, ну, слушателей не потерять. Я как-то видел в газете, в труде, ну, там такая юмористка была немножко. Значит, лектор читает лекцию, к нему подходит уборщица и говорит: зал уже давно пустой. Она подходит, ключи приносит, говорит: как закончишь, закроешь зал. Она уже и убрала все, и теперь ждет, когда он закончит, ну и не могла дождаться. Говорит: когда закончишь, закроешь. Ключи ему подает. Вот, друзья, что я имею в виду? Вот мы, когда урок преподносим, все-таки интерес, элемент интереса должен быть. Но на каком месте этот интерес, это другое дело. Если мы только на интересе строим, но чтобы урок прошел интересно, иногда и опрос такой. Ну вот, прошло общение, интересно было или неинтересно? Это не самое главное. Самое главное, передавались ли там те истины важные, которые должны быть. И это нам нужно учитывать. На первом месте, или самое основное, передать то, в чем есть нужда, в чем нуждаются дети наши. А как преподнести? Это тоже немаловажный вопрос, но это второстепенный. Но здесь вопрос, как заинтересовать? Здесь, конечно, уже можно такой ответ дать. Заинтересовать надо так, чтобы от этого не пострадала истина. Какая должна быть моя духовная жизнь? Но это было на духовной дисциплине, о духовной жизни говорилось. Как научить детей благоговению на молитве? Тоже был ответ на вопрос сегодня. Как нужно готовить урок, чтобы дети не отвлекались? Это тоже на методике уже говорили об этом. О дисциплине, поведении, о наставлении. Как заинтересовать непослушных подростков? Отчасти уже и сейчас тоже касались этого. Как начать заниматься с детьми в церкви, где занятия не проводились? Здесь идет речь, видимо, об организации вообще. Где занятий еще не было, как начать заниматься? Немен Александрович, пожалуйста. Занятия вообще не проводились, как организовать или начать заниматься в церкви?
Но если совсем занятия не проводились, с чего начинать? И только началась группа, только там, ну, там уверовавшие, да, с чего начинать? Начинать, конечно, нужно собрать их, сказать им, что для них важно, почему мы должны заниматься, познакомиться с ними, ну и начать занятия самые, ну, самые простые. И, конечно, начинать сразу петь. Хорошо, если сестра, вообще хорошо всегда, когда сестра умеет петь, и, или брат, кто занимается, чтобы петь вместе. Тогда оно хорошо будет. Ну, если совсем они, даже я не знаю, но если они совсем не верующие, то их надо учить всему, надо учить и молиться, учить и кто такой Иисус Христос, учить, что значит Библия, учить молиться, Ну и, конечно, рассказывать им и библейские истории, может быть. И тут уже зависит будет, ну как она сможет расположить их, как, какой для них интерес. Опять-таки здесь, если жаждущие души будут, как обычно, смотря, если дети такие любознательные, такого возраста, конечно, с ними легче будет проводить. Ну а самое первое, с чего начинать, особенно когда трудное начало, это начинать с молитвы, начинать, то есть молиться, пост молитвы назначить о детях и молиться о себе, проверить свое состояние. Помни, что духовная работа с детьми – это прежде всего контакт Духа своего через Иисуса Христа, молиться о детях, молиться о себе и передавать весть. Пусть не надо заботиться, чтобы там им особо, чтобы они были, ну, что-то им какие-то истории рассказывать, такие, которых они никогда не слышали на таком языке философском там, а говорить просто, и тогда, чтобы им передалась вот сама жизнь, что от них Господь хочет. Ну, так я бы сказал.
Ну, еще, я думаю, можно с самой организацией, хорошо бы, ну, со служителем, с пресвитером церкви, собрать родителей, может быть, чтобы как-то сделать предметом молитвы, чтобы эта работа была более плодотворной, это самоорганизация. Если еще обратить внимание на разные возраста, если в церкви не было занятий, то очень трудно с возрастными особенностями, ну, все это учитывать, то лучше этих детей тогда поделить на возрастные группы. Пусть их будет не по многу в группе, но с разной группой в разное время тогда, даже одному занимающемуся тогда лучше, легче будет с одной группой, например, до школьников отдельно, а школьников отдельно. С одними занятия провести в одно время, а с другими в другое время. Легче это будет. Они легче будут воспринимать, чем всех вместе собирать. Ну, если есть возможность, конечно. Да, уровень другой. И одно и то же можно говорить одним и другим, только одним на одном языке, другим на другой, на другом. Вообще, вот, особенно мы в семьях своих, вот кто в семьях занимается с детьми, мы стоим перед этой проблемой. У нас и двухлетние, например, у меня в семье, и 14-летние. И вот теперь надо вечерний час проводить. Как его проводить? Я читаю и ориентируюсь, ну, объясняю старшим, но объясняю так, чтобы 10-летние, 8-летние поняли. А младшие, ну, тогда тоже прислушиваются. Но когда я стараюсь все-таки, говорю к старшим, а объясняю так, чтобы и другие поняли. Ну, более просто и доступно. Если прочитать просто без объяснения, это никому не нравится, ни большим, ни старшим, ни младшим. Вот даже вечером они другой раз просят, чтобы я спел. Когда уже ложатся, легли все, я возьму гитару, спою. А потом они говорят: папа, а теперь расскажи, что ты спел. Ну, я теперь объясняю, потому что они все равно слова-то не совсем понимают. И если я расскажу, что это за песня и почему там одно или другое, что оно означает, это, я на русском пою и на русском объясняю. Но они очень часто не знают, про что поют. Ну, поют и поют, они слова-то запоминают, а что они означают, они не знают. Это вы попробуйте своим детям объяснить, они очень довольны будут, потому что они много делают, сами не понимают. Потому что они не понимают, поэтому другие слова придумывают. То есть задача здесь, вот в организации детских занятий, чтобы все-таки дети понимали, что мы говорим. Конечный итог, чтобы они что-то все-таки усвоили. Как быть с малышами, когда они капризничают? Ну, если уже такие маленькие, сильно, это ясли, да, получается,
Ну, вообще, хорошо бы тогда родителей привлекать, если все-таки занятия есть с такими детьми, ну, как-то с присутствием родителей. И вообще капризничают они, может, по той причине, что сильно длинно. Для них, может, большое не надо собрание. Коротенько собрать их. Вообще их как-то нужно все-таки привлечь. Руководитель, он, для него это должно быть и предметом молитвы, и переживания, чтобы все-таки он мог как-то завладеть сердцами детей. Тогда они будут слушать, тогда они будут капризничать. А бывает, конечно, если взять маленьких, у них возраст такой. Проходит этот возраст, и они перестают капризничать. Вот я знаю одного мальчика у нас. Он капризничает из-за того, ну, скажет что-нибудь, и не так. Ну, не так, как сам бы хотел. И он из-за этого капризничает. Он может броситься на пол и даже, ну, он сам себе не нравится. И кто не знает его вот так близко, он может не понять, что собственно происходит. А кто знает его, тот уже как-то к этому относится. Бывает, и ремнем не поможет, он перерастает. И... Ну да, это псих, но это руководителю-то как ремень брать? Это... Я имею в виду, что тут родителям, конечно, надо, но... Не, ну родители все равно должны. Вениамин Александрович рассказывал, что...
Когда ребенок падает...
Падает на пол, что вы делаете?
Я заметил, вот так, и примерно в одном месяце, в год и 8 месяцев, исцеляется сразу. Хорошо, набить и все, один раз, больше не повторяется. Только вовремя. Вот я заметил, у трех детей в год и 8 месяцев. Вот упадет, значит, а больше не повторялось.
Исцеление с первого раза. Вы знаете, просто есть родители, которые, ну, думают, что это, ну, как, что это плохо. Если, конечно, нельзя бить так, чтобы калекой ребенка сделать. Это же ясное дело. Но, да, но все-таки он должен знать, что это не должно быть. Ну, еще один случай Вениамин Александрович рассказывал, как мама не могла справиться в магазине с сыном. Он там сел или на лошадку, или на, ну, в магазине. И не слазит. Мама его и так, и уговаривала. Ну, зашел мужчина, подошел, на ухо ему что-то сказал. Он быстро слез. Слез и с матерью.
Это психолог был.
Да. А мать потом говорит, а что вы ему сказали? А я, говорит, ему сказал, если ты сейчас же не слезешь, я тебя побью. И он быстро слез с этой лошади. Он знал, что это будет так, и все. Да. Все правильно. Поэтому нужно ему такую меру, ну, сказать, что мы сможем сделать, что будет в нашей власти. Но я имею в виду, что строгость, она никогда не вредит ему. Никогда не вредит. Только мы должны знать, что, ну, за что мы можем браться, а за что мы не имеем права браться. Это на своем месте, правильно? И особенно родителям, вот родители должны быть последовательны. Много раз обещать и не наказывать, это самый, ну, неподходящий метод воспитания. Лучше не обещать, но один раз...
Лучше не, да, обещать наказание, чем говорить и не делать.
Да, чем говорить и не делать. Это тоже уже из практики немножко. Домашнее задание для детей 3-7 лет. Ну, считаю, что домашнее задание для детей дошкольников... Сложно давать. Если только выучить стихи, можно. А писать или рисовать, ну, просто это возраст такой еще немножко. Если только, может, они обучаются там, ну, даже писать учатся, тогда можно давать какие-то задания. Я просто трудно себе представляю. и продолжительность рассказа до трех, для детей 3-7 лет. Ну, здесь продолжительность, конечно, должна быть. В это время, в этом возрасте, они воспринимают 5 минут, что они внимательны, а потом у них начинается. Вот, ну, поэтому надо примерно и строить рассказ так, на 5-10 минут, а потом поменять что-нибудь, тогда что-то еще давать.
Еще
5 минут. Так, теперь еще. Можно ли пользоваться материалом, выписанным из Москвы для руководителей воскресных школ? А? Уже все было сказано, да? Ну, как вы поняли? А? Если нам какой-то материал попадает в руки, это еще куда ни шло. Если мы его выписываем, ну, во-первых, друзья, я думаю, что материала выписывать откуда-то, это, ну, всегда мы и не знаем, может, что нам придет. А потом, если, например, мы из Москвы выписываем, из протестанта или... Ну, он обязательно несет на себе, ну, отпечаток того движения, в котором оно выпускается. Оно не может бесследно оставаться. Вот если, например, Сейх Бе писала историю, она написала его со своим оттенком, со своим взглядом. И любой другой. Если мы историю пишем, мы пишем ее так, как мы ее видим, как мы ее представляем. Поэтому у нас такая рекомендация или такой совет, что пользоваться литературой, которая выпускается, ну, в основном уже в нашем братстве, потому что эта литература проверена. Если она другая литература, ну, не из нашего братства, к ней, конечно, нужно более еще скрупулезно подходить, потому что ее никто не проверял. Лучше тогда уже советоваться с кем-то, можно ли пользоваться такой литературой или нет. Вот у нас даже на Благовещенке, на семинаре, каталог кассет. Ну, один брат, по-моему, принес. Вот, говорит, какими кассетами можно пользоваться. Вы знаете, там кассеты какие? Там певец такой-то, джаз, рок, христианский. И даже для самых, там в одном было, в одном, ну, как в рекламе в одной было так написано, что подойдет, или даже самые придирчивые, ну, должно понравиться самым придирчивым. Ну, я сомневаюсь, что самым придирчивым может понравиться такой рок христианский или джаз. Ну, а? С их точки зрения так. Да.
Такая цель была, что они хотели, ну и делать это, Едемский сад, который имел много прекрасных деревьев, и вот они поставили цель, чтобы, ну, достоянием вот всех вер, которые есть, подобно как в Едемском саду, питаемо от одного жизнедателя. Вот у них такая цель. И поэтому у них очень это, ну, нормальным считается на ихних прилавках. Тут есть те книги, которые, ну, нам знакомы. Рядом тут есть и пятидесятнические, тут есть и православные, тут и другие, и даже и просто неверующие, и также кассеты. Но есть у них такая цель – показать Эдемский сад, вот все эти доминации, как множество деревьев, питаем от одного жизнедателя. Дух и кумение, да?
Вообще, друзья, пользоваться или выписывать книги какие-то, это всегда и затраты нужны, потому что бесплатно же не высылают, а высылают, значит, нужно платить. А раз платить нужно, значит, мы финансируем или поддерживаем еще опять ту структуру, в которой они тоже выпускаются. Это тоже имеет свое значение. Просто это другой вопрос, может быть. Но у нас в нашем братстве литература выпускается бесплатно, безвозмездно. А как вы думаете, она так и печатается? Бесплатно или безвозмездно? Она печатается на пожертвования наши же. Да? Вот мы туда свою лепту вкладываем. Ну, мы там, другие. Но это все то, чем нас Господь благословляет. Поэтому уже в этом случае тоже хорошо держаться своего. Даже с этой точки зрения. А если взять содержание, то содержание, конечно, очень часто. Вот тропинка, вы, наверное, имели возможность, вот, и можете посмотреть еще даже. Ну, как ее называют, христианская мурзилка. Но мурзилка, вы знаете, что это такое, да? Это христианская мурзилка. Как улучшить дисциплину на детском собрании? Ну, в первую очередь, самому быть дисциплинированным. Потом, думаю, что надо сначала, ну, и строгость, конечно, нужно проявлять, но и в то же время быть, ну, применять такие методы, как вот братья рассказывали, они в лагере применили на Урале. Тогда, когда надо было наказать, и, в общем-то, а тут привезли мороженое, то они объявили амнистию. И уже дети мороженое теперь брать не хотели. Говорят, я не достоин этой мороженки. Ну, ты не достоин, но ты все равно возьми. И вот когда им раздали это мороженое, то они молились и говорят: Господи, ну, покаяние было большое детей. Я вот такой, ну, нехороший, и, а меня еще и мороженым даже угощают. Оно производит, в общем-то, положительное влияние на детей в плане воспитания, в плане дисциплины потом. Ну, рассказывай.
Может, Володя еще, брат, расскажет, но он может тоже все не может вспомнить. Был один мальчик, который себя очень плохо вел на служении, может, рассказывал. И та, которая занималась в этой группе, она не знала, как, ну, как быть здесь в таком случае. Тогда она ему так на ухо сказала: сегодня ты будешь мне помогать. Ну, чтобы он сел там возле нее и стал, значит, замечать, кто как себя ведет, а потом в конце, чтобы он рассказал ей, кто как себя вел. И вот он сел так и внимательно стал наблюдать, значит, поведение теперь в этом, значит, составе, те, которые там были. Закончилось очень хорошо служение, и он ей потом говорит: сегодня все хорошо вели себя. Ну, такой подход она нашла к этому, но...
Некому было портить.
А тот, который воспалял круг жизни, он следил за порядком. Да. Да, тут... Конечно, только тут всегда нужно немножко беречь, потому что он вообще такой и есть, и он стремится, может, к власти или даже, ну, к унижению других, и первенствовать, и как-то на место его тоже ставить. Но этот метод использовать для дисциплинирования тоже, ну, так, положительный момент. О влиянии на детей. Ну, это было и еще будет. Так, какое может быть участие детей на уроке? Ну, тоже уже отчасти говорили, и дальше еще тоже будет освещаться. Как прививать детям страх Господень? Тоже отвечался вопрос. Взаимоотношения работников с родителями был. Индивидуальная работа с каждым ребенком. Тоже отчасти говорили уже. Слово Божье в подготовке детей к школе. Я тут не совсем понял, что в этом подразумевается под этим вопросом. Или здесь имеется в виду в дошкольном периоде, как его подготавливать к школе? Слово Божье в подготовке детей к школе. Это чей вопрос? Может, можете пояснить, что здесь имеется в виду? Угу. Ну я немножко поясню и для всех. Значит, сестра занимается в церкви с детьми дошкольного возраста, да? И обучает их немножко и грамоте одновременно, да? Ну, то есть, как-то получается нулевой класс только на базе церкви. Ну, это в Кемерово это сделали. Оно, знаете, друзья, этот вопрос, между прочим, даже стоит у нас уже и между братьями вопрос стоял. Может быть, когда-нибудь вопрос и возникнет, нужно ли организовывать общеобразовательную школу на базе церкви. И этот вопрос может возникнуть. Ну, в Канаде, например, есть такой опыт у меннонитов. У них школы свои. И в Голландии там тоже свои школы. Конечно, знаете, оно... организовывать их централизованно, я не знаю, будет ли это правильным, вот сколько мне понятно, то в задачи церкви это не входит. А в то же время, если кто-то организует школу, которую потом признает, ну, это же нужно школу организовать, чтобы ее и государство признало. Правильно? Ведь это же непростое дело. Вот мы сейчас будем что-то, ну, учить там одному или другому, а все-таки это должно быть и потом пригодными для государства. Поэтому вообще в этом вопросе очень сложно. Но, да, чтобы получить статус юридического лица. Но в данном случае, вот как у вас там нулевики, тут, конечно, нужно брать, может быть, одновременно и учить грамоте их. Ну, на той базе, которая есть в школе, в общеобразовательных школах. У нас как-то пробовали издавать букварь. Но так и не получилось. Ну, были такие варианты. На Синьке издавался букварь, и потом еще были. Но чтобы вот издать букварь такой полноценный, ну, так и не получилось. Потому что вот, ну, у нас буква, например, У, там решетка была, да? Р решетка, З зона, У узник, Э этап. Ну... Дело в том, что букварь составляли в то время, когда братство было в гонениях. И эти слова были очень знакомы для детей. Они с самого детства уже знали, что такое узник, что такое решетка, что такое зона, что такое этап.
А потом атеисты писали, вот как они детей своих учат.
Что букварь даже уже внедряется это. Ну, с одной стороны, просто здесь, может, придумывать ничего не надо, а на базе азбуки, ну, какая есть. Она, эта азбука еще пока не слишком, ну, такая. Это обыкновенная такая, жизненная. А вот если уже, как мы смотрели азбуку, брат Володя показывал, буква «Щ», «Сатана с щипцами», то, конечно, это уже хотели сделать вроде бы лучше, а сделали из этого, смотрите, что. Поэтому азбука отдельно, а библейские уроки отдельно. Ну, потому что там же не только вот целый день нужно учить их писать и читать.
Ну, такие тоже. Как раньше в России. Л. Ленин, да? И так сейчас у нас, ну, тоже так учат.
Да,
свои книги, свои.
У нас своя азбука есть,
да?
Да? Просто мы вот среди братьев
не пришли к тому, чтобы издать свою азбуку. Вроде были попытки, а потом пока отказались от этого. Может, дойдем, когда что будем издавать. А пока, ну, видим, что та азбука, которая есть, она, ну, устраивает. Ну, сестра, понятно, да, в этом вопросе? То есть, можно и библейские истории им преподавать, а азбуку брать, как параллельно вести то и другое. Что такое настоящая дружба? Вопрос, он немножко не так звучал. Там, в общем, ну, какие взаимоотношения должны быть? Или, ну, между мальчиками и девочками. И вообще немножко и о дружбе просили пояснить. Но я не знаю, братья, может, из вас кто на этот вопрос? Вообще, вот какие должны быть взаимоотношения между мальчиками и девочками? какие допустимые и какие, как чувствам этим давать ход, волю, как наставлять. Может, понимается.
Ну что, когда наступает возраст примерно 12-14 лет, то пробуждается такой интерес у девочек и мальчиков. Если средняя группа с 9 до 12, обычно мальчики не любят играть с девочками, девочки не любят играть с мальчиками, то постепенно у них пробуждается интерес уже после 12 лет. И у них может, они могут и письма писать, там, особенно когда в лагере, адреса брать, ну, так это смотришь, просто их читаешь, как они сидят за столом, и друг с другом, как они глазами переглядываются. Ну, нужно научить, что и девочкам, и мальчикам отдельно беседы проводить, что всему свое время, и то, что, ну, обычно, когда уже подростковый возраст, когда уже такой, то можно уже говорить, что всему свое время, что время любить, время ненавидеть, когда, какой период, что брачный возраст никогда не наступает в это время. Я помню, когда-то прочитал, когда 16-летние поженились и пришли к родителям, и сидят на сундуке, болтают ногами. Ну вот если, что всему свое время, нужно к этому созреть. А? Ну вот. Так что говорить нужно, что такое, для чего, что если Творец вложил чувства пробуждающиеся, то они в свое время понадобятся, в свое время, что не нужно уделять это, потом это нужно говорить, что особенно сейчас, когда столько много разврата, и этого возраста и мальчикам, и девочкам все понятно, почему нельзя иметь такие вот дружбы, чувства, потому что в это время они могут перерасти в грех. И просто так им говорить в таком плане. А чисто христианская дружба, скажем, чтобы они могли иметь не дружбу, а именно Христову любовь друг к другу, это в таком вот сотрудничестве, в общении, в служении Богу, пусть это будет или в благовестии, или в совместном каком помощи, скажем, молитвенном доме или что-то, ну, подростковый возраст уже, тогда, конечно, об этом уже можно прямо и говорить. Наставлять правильно будет и жизнь.
Подросткам можно сказать в этом возрасте, что уединяться мальчику одному и девочке одной для совместного изучения Слова Божьего, это тоже только повод быть вдвоем. И здесь любая платформа подходит. Слово ли Божье или еще что-то. Поэтому пусть они сами себя не обманывают. Если их влечет противоположный пол, то не надо, ну, ширму какую-то для этого придумывать, чтобы уединяться. В этом случае и вообще им говорить, что придет время и для такого. А сейчас, пока они в таком возрасте, конечно, чтобы они от этого тоже себя берегли. Даже, я думаю, это и молодежи касается. Иногда у молодежи есть такое искушение, и не только у молодежи есть, и у взрослых это искушение, благовествовать братьев тянет благовествовать сестрам или женщинам, а сестер тянет благовествовать мужчинам. То в этом тоже есть, ну, определенная опасность. Начинается.